«Один?» — Ларри чуть повернул голову, как обычно делают, когда не уверены, что расслышали. «Да, одну минуту». Длинные пальцы Стрейкера скользнули по замку портфеля, расстегнули его и вытащили голубую прозрачную папку с бумагами. Ларри нахмурился и молча ждал. «Пожалуйста, прочитайте, так будет быстрее». Откинув пластиковую обложку, Ларри посмотрел на первый лист с видом человека, который делает одолжение сумасшедшему. Его взгляд скользнул по документу и, выхватив какие-то строчки, остановился на них. Стрейкер тонко улыбнулся, достал из кармана золотой портсигар и выбрал сигарету. Постучав ее по крышке, он чиркнул спичкой, и кабинет наполнил резкий аромат турецкого табака. Следующие 10 минут в кабинете царило молчание, нарушаемое только тихим гулом вентилятора и доносившимся с улицы приглушенным шумом проезжавших машин. Докурив сигарету до конца, Стрейкер раздавил пальцами тлеющий окурок и закурил новую. Потрясенный Ларри поднял голову. На его лице не было ни кровинки.
«Это какая-то шутка. Кто вас прислал? Джон Келли?»
«Я не знаю никакого Джона Келли. Это не шутка.
Эти бумаги. Акт отказа от права, скрепленный печатью «Земля». «Господи, да вы знаете, что этот участок стоит $1,5 миллиона?»
«Не смешите меня», — холодно заметил Стрейкер. «Он стоит 4 миллиона. А когда построят торговый центр, станет еще дороже».
«И чего вы хотите?» — спросил Ларри внезапно охрипшим голосом.
«Я уже говорил вам, чего хочу. Мы с партнером собираемся открыть в этом городе бизнес». «А жить намереваемся в Марстон-хаусе».
«Какой еще бизнес? Убийство Инкорпорейтед?»
Стрейкер холодно улыбнулся. «Боюсь, что речь идет о самом обыкновенном мебельном магазине. С упором на антиквариат для ценителей. Мой партнер является в этом настоящим докой».
«Чушь!» — чуть не сдержался Ларри. «Марстон-хаус вы могли бы купить за 8,5 кусков, а прачечную — за 16. Ваш партнер наверняка это знает, и вам обоим отлично известно, что в городе нет рынка для эксклюзивной мебели и антиквариата.
Мой партнер весьма сведущ во всех вопросах, представляющих для него интерес», — заверил Стрейкер. «Он знает, что ваш город стоит на шоссе, по которому ездят туристы и дачники. Они составят основную клиентуру, но вас это совершенно не касается». «Вы убедились, что с бумагами все в порядке?»
Ларри постучал по столу голубой папкой. «Похоже, что так. Но меня вам провести не удастся, что бы вы там ни говорили».
«Разумеется, нет». Стрейкер говорил подчеркнуто вежливо, но в его тоне звучало презрение. «Насколько я знаю, у вас в Бостоне имеется адвокат. Некий Фрэнсис Уолш».
«Откуда вам это известно?» — поразился Ларри.
«Это не важно. Покажите бумаги ему. Он подтвердит их законность. Земля, на которой собираются построить торговый центр, станет вашей, если вы выполните 3 условия».
«Ну вот», — с явным облегчением отозвался Ларри, — «есть условия». Он откинулся на спинку кресла, выбрал сигару из керамической коробки на столе и, чиркнув спичкой о кожаную подошву ботинка, раскурил ее. «Похоже, теперь поговорим по существу. Выкладывайте».
«Первое. Вы продаете мне Марстон-хаус и помещение для бизнеса за $1. Собственником дома является риэлторская фирма в Бангоре, а здание прачечной принадлежит Портлендскому банку. Я уверен, что оба продавца не станут возражать, если вы покроете разницу до минимально приемлемой цены, с учетом ваших комиссионных, разумеется».
«Откуда у вас эта информация?»
«Это вас не касается, мистер Крокет. Условие номер 2. Вы никому не станете рассказывать о нашей сегодняшней сделке. Никому. Если возникнут вопросы, вы скажете только то, что я уже говорил. Мы 2 партнера, которые собираются открыть бизнес, ориентированный на туристов и дачников. Это очень важно».
«Я не болтлив».
«И все же я хочу, чтобы вы осознали всю серьезность этого условия.
Может так случиться, мистер Крокет, что рано или поздно вам захочется рассказать кому-то, какую удачную сделку вы сегодня совершили. Если вы это сделаете, я об этом узнаю и уничтожу вас. Это понятно.
Звучит как цитата из дешевого шпионского фильма. Хотя Ларри отреагировал нарочито небрежно, но в душе он ощутил неприятный холодок страха. Обыденность, с которой прозвучала угроза, была похожа на небрежность кивка при встрече, что придавало угрозе зловещую достоверность. И откуда, черт возьми, этот тип узнал про Фрэнка Уолша? О нем не было известно даже жене.
Вы понимаете меня, мистер Крокет?
Да, — сказал Ларри. Я умею держать язык за зубами.
Разумеется, поэтому я и обратился к вам.
Губы Стрейкера тронула тонкая улыбка.
«А третье условие?»
«В доме нужно кое-что подремонтировать».
«С этим трудно не согласиться», — кивнул Ларри.
«Мой партнер намеревается заняться этим лично, но ему нужен помощник. Время от времени я буду обращаться с просьбой найти рабочих, которые доставят в дом или магазин определенные грузы. И вы никому не станете об этом рассказывать, это понятно».
«Да, понятно. Но вы сами ведь не из этих краев, не так ли?»
«А это имеет какое-то значение?» — удивленно приподнял брови Стрейкер.
«Конечно. Здесь не Бостон, не Нью-Йорк. Я, конечно, буду держать рот на замке, но люди все равно начнут болтать. Чего стоит одна старая сплетница по имени Мэйбл Уэрт, что живет на Рейлроуд-стрит? Она сутками напролет не выпускает из рук бинокля».
«Меня не беспокоят горожане. Не беспокоят они и моего партнера. Обыватели, как крикливые сороки на телефонных проводах, всегда перемывают косточки приезжим. Но скоро они привыкнут и потеряют интерес».
«Дело ваше», — пожал плечами Ларри.
«Вот именно», — согласился Стрейкер. «Вы будете сами оплачивать услуги, но сохраните чеки и квитанции, а мы компенсируем все затраты. Согласны?»
Будучи по натуре человеком осторожным, Ларри имел репутацию одного из лучших игроков в покер в округе Камберленд. И хотя внешне он оставался спокойным, внутри у него все трепетало. Еще бы! Этот псих предлагал ему сделку, которая бывает только раз в жизни, если вообще бывает. Наверное, его босс — сумасшедший миллиардер-затворник, который...
«Мистер Крокет, я жду ответа».
«У меня тоже есть два условия», — сказал Ларри.
«Вот как?» —
на лице Стрейкера отразился вежливый интерес.
«Во-первых, я хотел бы проверить эти бумаги».
Ларри постучал по голубой папке.
«Разумеется».
«Во-вторых, если вы затеваете здесь что-то незаконное, я не желаю об этом ничего знать. Под этим я подразумеваю...»
Но он не договорил. Стрейкер откинул голову назад и разразился сухим безжизненным смехом.
«Я сказал что-то забавное?» —
поинтересовался Ларри без тени улыбки.
«О! Нет, разумеется, мистер Крокет. Прошу извинить меня за несдержанность. Ваши слова позабавили меня по причинам, не связанным с вами. Так что вы хотели сказать?»
«Ваши ремонтные работы. Я не собираюсь участвовать в поставках, которые могут выйти мне боком. Если вы хотите гнать здесь спиртное, изготавливать ЛСД или взрывчатку для какой-нибудь радикальной группировки хиппи, то я в этом не участвую».
«Согласен», — заверил Стрейкер.
Его лицо снова стало серьезным.
«Так мы договорились».
«Если бумаги окажутся в порядке?»
«Полагаю, что да», — согласился Ларри, продолжая испытывать непонятное сомнение.
«Хотя со стороны это выглядит слишком уж для меня выгодным».
«Сегодня понедельник», — сказал Стрейкер. «Договоримся о встрече в четверг после обеда».
«Лучше в пятницу».
«Хорошо, пусть будет пятница».
Он поднялся.
«До свидания, мистер Крокет».
С бумагами все оказалось в порядке. Бостонский адвокат Ларри подтвердил, что участок под строительство торгового центра был приобретен на имя подставной компании Continental Land and Realty, имевшей офис в Chemical Bank Building в Нью-Йорке. В самом офисе оказались только покрытые пылью картотечные шкафы. Стрейкер вернулся в пятницу, и Ларри подписал все необходимые бумаги. Его не оставляло чувство, что он совершает большую ошибку, впервые нарушая правила, которые неукоснительно соблюдал всю жизнь, а именно не гадить там, где живешь. Глядя, как Стрейкер убирает в портфель бумаги на собственность Марстон Хауса и прачечной, он осознал, что, несмотря на щедрое вознаграждение, оказался обычной пешкой в руках нового владельца и его отсутствующего партнера мистера Барлоу.